Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивает сомнение, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Нас посетил, друзья, своим письмом Николай Григорьевич из города Саратова. Он говорит так: «Александр Петрович, я вот уже давненько заслушаюсь вашими лекциями, и мне всегда хочется что-то спросить. Вот и сегодня я подумал, что обязательно должен спросить вас о церкви, и решил написать. Как вы думаете, есть ли аналогия в рассказе Иисуса Христа, пребывающего в лодке со своими учениками и с церковью? Не кажется ли вам, что тонущая лодка во время бури напоминает нам и переживания церкви? Я бы хотел услышать вашу трактовку по этой теме». Так спрашивает, друзья, слушатель из города Саратова Николай Григорьевич. Уважаемый Николай Григорьевич, рады, конечно, вашему письму и вашему очень и очень важному замечанию и вопросу. Слушатели, история бури на Галилейском море представляет собой в духовном смысле, конечно, краткую историю церкви, краткий очерк, можно сказать, церкви всех столетий. Поучение не заканчивается рассмотрением данного случая в этом свете, оно содержит в себе в общих чертах и историю каждого человека, совершающего морское, так сказать, путешествие с Господом Иисусом Христом по этой жизни. Господь Иисус находится со своими учениками в лодке. Чем это отличается от церкви с Господом? Кто сомневается в том, что церковь находится на море, что она, находясь на земле, подвергается испытаниям, страданиям, тяготам и опасностям? Я не представляю себе изображение церкви более наглядным, чем в виде лодки на коварном Галилейском море, в котором находится Господь со своими учениками. Спустя некоторое время разражается буря. При попутном ветре лодка совершала бы прекрасное путешествие, но лодке церкви предстоит иное. Церковь имеет спокойные периоды, но обычно они длятся недолго. Судно рано или поздно наверняка подвергнется шторму. Судно, капитаном которого является Иисус, предназначено для того, чтобы испытать штормы. Каждый парус, каждая лодка, каждая деталь этого качественного судна, плавающего под флагом адмирала нашего флота, будут подвергаться ветру и волнам. Церковь Иисуса переживала много штормов. как она была близка к окрушению из-за ложных учений гностицизма, папства, рационализма и так далее. Она непрерывно подвергалась испытаниям. Сидела блудница много раз на месте святом. Слезы и кровь покрыли святых. Их плавание было не увеселительным путешествием, друзья, а плаванием в спасательной лодке, оборудованной для шторма. Истинное судно Господа было, есть и будет подвержено штормам, пока не придет Господь, слушатели дорогие. Христос находился в лодке. Он лежал на корме, положив голову на подушку, и спал. Все вы знаете часть истории церкви, изображенной здесь. Затем наступила беда. Люди в судне испугались и боялись погибнуть. Нужда, друзья, заставляет молиться. Сильные молитвы часто имеют свои истоки в тяжелых испытаниях. Тогда Учитель встал и проявил свою силу и божество. Вы знаете, как Господь Иисус делал это в эпоху Реформации и время от времени во время больших пробуждений. Он упрекнул своих дрожащих святых в неверии и затем усмирил ветер и волны, после чего наступило время покоя и мира для бедной, подверженной шторму церкви. Однако я сказал, что шторм на море является и прекрасным образом духовного путешествия каждого человека, плывущего с Господом. Мы находимся со Христом, счастливы с Ним и совершаем приятное путешествие. Будет ли так всегда? Вскоре может разбушеваться шторм, судно качается, волны покрывают его. Но Господь Иисус живет в наших сердцах, и в этом заключается наша безопасность, уважаемые слушатели. Нас спасает не искусство моряка, а то, что Господь наш штурман, которому повинуются ветры и море, который еще никогда не потерял ни одного корабля, имеющего в своем флаге крест. Друзья, вы только что прослушали мой ответ на письмо Николая Григорьевича из города Саратова и также мои комментарии. Ну а теперь, друзья, мы переходим к самому изучению Священного Писания, книги книг Библии. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Вы слушать готовы? Откройте перед Ним сердца ваши пошире, друзья дорогие, и Слово Божье войдет в вашу жизнь и займет прекрасное место, центральное место для управления жизнью вашей, друзья. Мы должны разрешить, чтобы Слово Божье коснулось нас. И мы молитвенно всегда это делаем, друзья, когда приходим именно к изучению Священного Писания. Я надеюсь, что и вы делаете то же самое. Сегодня мы продолжим, друзья радиослушатели, изучение книги пророка Даниила, глава 5. Я надеюсь, что вы у себя дома уже несколько раз прочитали ее. Это захватывающая книга, слушатели, книга пророка Даниила. В прошлый раз мы остановились на 16 стихе 5 главы этого пророка Даниила. И царь Валтасар призвал, как вы помните, к себе Даниила, потому что никто не мог решить его проблему. Некогда известного мужа Даниила призвали, и великого государственного деятеля при царе Навуходоносоре, деде Валтасара, чтобы он прочитал и объяснил надпись на стене, сделанную кистью руки человеческой, но сделанную Богом. И вот все перепугались, включая самого Валтасара. Очень перепугались, не знали, что же это написано, что говорится здесь, но что-то важное должно было произойти. Все знали это, все чувствовали это. И царь Валтасар сам лично очень и очень встревожился и перепугался. В отсутствие своего отца Навонидуса, законного царя Вавилонской империи, Валтасар исполнял порученные ему отцом царские обязанности. И вот теперь, в эту ночь, когда медийские и персидские войска окружили Вавилон, Валтасар беззаботно пиршествовал с тысячей своих вельмож. Опьянев, он приказал принести золотые богослужебные сосуды, взятые его дедом Навуходоносором из Иерусалимского храма, чтобы пить из них вино самому и его гостям. Это было, конечно, явным преднамеренным богохульством. Он сделал вызов Богу, Богу живому, и Бог здесь же показал знамение. Появилась кисть человеческой руки и писала на стене непонятные слова. Царь и его гости страшно, страшно перепугались. Царь приказал привести мудрецов, но те не могли прочесть ни одного слова, не объяснить написанное. Они были в изумлении, в исступлении. Они не знали, что же дальше делать. Тогда, по совету своей матери, Валтасар призывает Даниила. Тот был приведен перед лицо царя, и написано дальше, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой, царь, привел в Иудею, из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот, приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить значение его. Но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Вот, слушатели, вот до сего места мы дошли прошлый раз, вы, наверное, помните. Валтасар обещает Данилу то же самое, что он обещал и своим мудрецам. Но мудрецы не могли все-таки решить этой большущей проблемы. Дальше мы читаем 17 стих, где говорится: «Тогда отвечал Даниил и сказал царю: „Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему“». Как вы видите, дорогие друзья, радиослушатели, Даниил остается всегда верным Господу Богу. Он не берет никакого дара. Даниил отверг царские дары. Он отнесся с презрительным равнодушием к Валтасару. Ему они не нужны, эти почести, эти награды и даже эти самые великие посты для него, как в работе. Я уверен, что если бы царь не был так сильно объят страхом, он не, конечно, преминул бы обратить внимание на Даниилово оскорбление. Но к чему теперь? К чему теперь Даниилу эта награда? Разве что он ею пользовался бы всего несколько часов? Но прежде чем Даниил объяснил написанное на стене, он произнес хорошую проповедь этому молодому царю. Прочтем именно ответ Даниила Валтасара. «Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Перед величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых.
кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Друзья, как вы видите, Навуходоносор был абсолютным монархом на этой земле. Он пользовался неограниченной властью. Он поставил себя выше всяких человеческих и, конечно, государственных законов. Такого другого мирового правителя, каким был Навуходоносор, не было после него и не будет, видимо, до дня воцарения Антихриста. Даниил изложил перед Валтасаром, как Бог обходился с его дедом. Бог возвел его на трон и дал ему мировое царство. Бог и сейчас еще управляет миром, дорогие друзья радиослушатели. Не думайте, что миром управляет или же, может быть, какой-то правитель вашей страны или же другой страны. Нет, друзья, миром не управляет какой-то великий магнат, который мультимиллионер. Нет, друзья, Бог управляет миром. И Он будет управлять миром всегда. Он допускает к власти, кого хочет. Навуходоносор был язычник, отвергавший истинного Бога. Но Бог дал ему силу и власть, чтобы он наказал непослушный народ израильский, народ Божий. Навуходоносору было сказано это, и Бог использовал его. Навуходоносор исполнил, что Бог предопределил ему совершить. Когда же гордость наполнила сердце царя, слушайте, что Бог делает с ним. Даниил продолжает и говорит: «Но когда сердце его, то есть Навуходоносора, надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному. И жил он с дикими ослами. Кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, и наложницы твои пили из них вино. И ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание». Как вы видите, друзья дорогие, Даниил не испугался царя. Даниил сказал эту великую, я бы сказал, величайшую, замечательную проповедь перед лицом всех этих знатных людей. Да, истинно, Даниил был человеком Божьим. Истинно был проповедником Слова Божьего. Истины. И он таким остался, как мы увидим, до конца своей жизни. Это, конечно, это было сильнейшее слово, сказанное Валтасару. Бог дал царство Навуходоносору. И тот был монархом с неограниченной властью. Перед ним преклонялось все, а его желания и прихоти были законом царства. Однако, друзья, как вы знаете, однако, когда Навуходоносор исполнился гордости, Бог смирил его, отобрав на время даже разум у него. Говоря это, Даниил обращает внимание молодого гордого царя на его личную жизнь, что если он возносится гордостью, то это либо по причине его опьянения, или же по причине его сумасшествия. Валтасар был гордецом и суетным человеком. И хотя он знал о душевном заболевании его дедушки и о его деградации до уровня животного, он не воспользовался этим как уроком для себя, дорогие друзья. Вместо того он совершил святотатство тем, что употребил богослужебные сосуды из Иерусалимского храма для питья вина. Он ни во что поставил живого и истинного Бога, осквернив то, что считалось святым. Он знал, что это были святые сосуды, и он насмехался над Богом и оскорблял его. Познакомившись с истиной, он отверг ее. Слушатель, остановимся здесь и применим это как урок для нашей жизни. Сколько раз в жизни мы гордимся, друзья? И пусть Господь нам поможет отойти от этой гордости, потому что может очень плохо окончиться наша жизнь. Друзья, пока есть время, остановитесь. Не гордитесь, возвратитесь к Богу. Возвратитесь в вашем покаянии к Богу, друзья, потому что может быть поздно. Возвратитесь сегодня. И вот Даниил представил Валтасару те принципы, по которым действует Бог. Он окончил свою проповедь, заявив, что написанное на стене есть от Бога, которого Валтасар с презрением отверг, осмеял и отвернулся от него. Валтасар имел возможность, конечно, принять истину, но отверг и потоптал ее. Мы читаем далее теперь стихи 25 по 28, где говорится: «И вот, что начертано, мене, мене, текел, упарсин». Вот и значение слов. «Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему». «Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким». «Перес». «Перес» — это «разделено царство твое и дано медянам и персам». Это, слушатели, это объяснение Даниила, и оно сбылось в ту же самую ночь. Слово «мена» переводится как «число». Это значит, что Бог исчислил Вавилонское царство. Бог считает дни жизни каждого человека, друзья. В Псалме 89 мы читаем молитву Моисея, обращенную к Богу. Там написано: «Научи нас исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Друзья дорогие, только Бог знает число наших дней и когда они окончатся. А вы знаете? Вы не знаете, слушатели. Мы не знаем наших дней, поэтому мы должны быть благоразумными, прислушаться к Слову Божьему и последовать Ему. Второе слово «текел» – «ты взвешен на весах и найден очень легким». «Текел» означает «вес». Царь и его царство оказалось слишком легкими, не имеющими никакой цены в очах Божьих. Нужна замена на что-то более ценное. Вы, наверное, видели, что пустой колос поднимается выше других колосьев и гордо-гордо смотрит вверх. Налитой же зерном колос что делает? Клонится к земле. Так и жизнь людей измеряется ее весом в очах Божьих, дорогие друзья. Полная плодов жизнь склоняется в смирении перед Богом. Пустая же жизнь, пустой человек, возносится в гордости выше Бога. Третье слово «перес» – «разделено царство твое и дано медянам и персам». «Перес» – единственное число от слова «упарсин» и означает «деление». Вавилонское царство будет разделено и отдано медянам и персам. Другими словами говоря, золотая голова истукана отвалится, и настанет время серебряных рук. Они займут ее место. Бог находился и находится, друзья, ответственным за земные царства. И я бы сказал, что не говорите никому, что коммунизм – это безбожие или капитализм – это уродство в жизни. Слушайте ли, все допущено Богом. И Господь знает, и Господь допускает любые управления государства на земле. Да, они займут место, свое место в жизни. Бог всегда находился, и Он находится ответственным за земные царства, слушатели дорогие, хотим мы этого или не хотим. Он смещает одних правителей, а на их место ставит других. И так будет, друзья, так будет до пришествия Христа. Мы читаем дальше. Тогда по повелению Валтасара облекли Данила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. И Дарий, медианин, принял царство, будучи 62 лет». Вот как дословно, друзья, как дословно исполняются Божьи слова. В то время, когда Валтасар и вавилонские вельможи пиршествовали, медийцы прошли каналом, из которого вода была отведена обратно в реку Евфрат, под стенами Вавилона внутрь города. Генерал Гавырас подвел часть своей армии к царскому дворцу. Исторические записи говорят нам, что он и его люди были в центре города прежде, чем городские стражи обнаружили их. Вот, слушатели, как дословно исполняется Слово Божье и слова пророческие. Это был Ксенофон, греческий историк, который подробно описал взятие персами Вавилона. Царь Валтасар был убит. Дарий, медиец, стал правителем этого серебряного царства после того, как он внезапно атаковал и разрушил Вавилон. Пророк Исаия 150 лет перед тем предсказал падение Вавилона. В последние дни другой Вавилон будет сокрушен, но уже, друзья, уже не человеческой, а Божьей рукой. Об этом мы читаем в книге Откровения, 18 главе. И этим окончится человеческая хвастливая цивилизация. Господь да благословит вас, и да найдет Он вас полноценными в очах Его. На этом пока все, уважаемые слушатели. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Священного Писания в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона был с вами Александр Захария. Если вы не записали еще нашего адреса, я подаю его лично для вас, слушатели, для тех, особенно у кого нет Библии. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Прощаюсь с вами до следующей встречи в эфире в 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метр. Друзья, ежедневно с понедельника по пятницу. До свидания, дорогие.